Добрый день, дорогие друзья! В эфире Православного радио «Воскресенье» репортаж. Сегодня мы отправимся на экскурсию по культурно-историческому ландшафтному парку Ермаково поле в Тобольске. Нас встретит основатель этого места, председатель общественного фонда возрождения Тобольска Аркадий Елфимов.
Я хочу вам сказать, что я посмотрел ботанические сады. Это, конечно, уникальное советского времени создание великих людей-державников. Это вот, знаете, как Королёв был в космонавтике, и впереди Советский Союз, держава, впереди планеты всей. Курчатов в ядерной физике, вот там наш уроженец города Тобольска, Никитин Николай Иванович, предварительно напряженный железобетон, Останкинская башня, родина-мать, Вучетич бы никогда не сделал, если бы не наш Тобольчук. И все эти были великие люди, державники, они выводили страну, державу впереди планеты всей. И такими же были ботаники, вы знаете, вот в этих академических садах, значит, уникальные совершенно вещи происходили. Но об этом мы мало знаем, а я вот сейчас вот погружаюсь в эту тему и думаю, ну ё-моё, вот, какие наши были вообще-то вот деды там, не знаю, отцы и матери. Вот, ну, поэтому, значит, я знаю там Иркутский ботанический сад, Барнаульский, Новосибирский, из которого в основном я вывозил все эти растения. Но там, знаете, вот эти все уникальные растения, они посажены грядками. А у меня, значит, парк ландшафтный, который посвящен истории города Тобольска. И поэтому все, кто не приходит, и когда я провожу экскурсию, ну и не только я, тут водят экскурсоводы экскурсии, все говорят, ах, ну я не знаю, если у вас будет другое впечатление от нашей сегодня экскурсии, то ну уж извиняйте, как говорится, да? Поэтому я вам буду рассказывать не о свойствах вот этих уникальных растений, хотя мы сейчас сделаем ботаническую такую экскурсию для детей, там, для вот педагогов даже наших тобольских. Вот, какие редкие деревья, растения, кустарники, какими свойствами они обладают, какая у них история, какие целебные свойства. А я вам буду рассказывать про историю города Тобольска. Потому что я, значит, когда начал закладывать этот парк, я вообще строитель. И 30 лет назад я в парковом строительстве, в ландшафтном строительстве, в жизни растений понимал, что вот елку, я понимаю, что это елка, а это береза, вот я их могу отличить. А дальше, как бы, моих познаний особо и не было. Поэтому разные книжки стал читать. И одна из первых мне попала в руки Дмитрий Сергеевич Лихачев. Называется книжка «Поэзия сада». Всем советую, если у кого-то будет терпение почитать умную такую монографию, вещь такую научную. А подзаголовок «К семантике садово-парковых стилей». Семантика, как известно, язык. Да? К языку садово-парковых стилей. Где наш Дмитрий Сергеевич Лихачев, кстати, первый кавалер ордена апостола Андрея Первозванного, вот, он, значит, исследует язык парков всех времен и всех народов. Там французские парки любви, значит, там наши дворянские усадьбы с дворянскими парками, в основном масонская символика, там, значит, регулярные, нерегулярные. Вот. И я, когда прочитал про язык парков, задумался, а какой же язык парка будет у меня? И тогда я уже начал заниматься парком, фондом своим, которым я вот занимаюсь уже тоже почти 30 лет, возрождение Тобольска. Главной целью и задачей фонда, это нашей общественной организации, такая просветительская деятельность, рассказать всем, всем вокруг, да, нас, окружающих, о великом историко-культурном наследии нашего, наших народов, нашей великой российской государственности. Вот. И я решил, значит, закладывать парк, посвященный истории города Тобольска. Вот. Вот с этого и мы сейчас начнем, с первой композиции, посвященной истории города. Шли с рюкзаками в горы, тащили на себе какие-нибудь там байдарки или там, значит, резиновые лодки, сплавлялись по речкам Алтая, потом делали привал, палатки разбивали, шли в горы и искали, где же цветет рододендрон, и фотографировались, да? А я вот в начале лета, там в мае, в июне всем предлагаю, вот фотографируйтесь, не, далеко не ходя, вот рододендроны цветут. Но сейчас уже отцвели. Вот, и здесь у меня посажено 300 лип такими великими гостями. И я первый том сейчас выпустил по этим посадкам лип. Он всего лишь от первой липы по 49-ю. Но так совпало, что первую посадил классик русской литературы Распутин, а 49-ю классик русской литературы Владимир Николаевич Крупин, дай бог ему здоровья, еще ныне здравствующий. Распутин ушел из жизни, царствие ему небесное. Вот, и, значит, уже 300 лип посажено, и вот такой том толстенный, значит, там тексты очень красивые, и много фотографий, моих иллюстраций, и будет вот такая гармонь 6 томов, это уже на 300 сегодня посаженных лип. Но я их продолжаю садить, и поэтому трудно сказать, какое это многотомное собрание сочинений может получиться. И многие мои знакомые, великие литераторы, писатели, художники, которые здесь липы посадили, а кто и не посадил даже. Вот, и, значит, эта книга у меня начинается предисловием Александра Андреевича Проханова. Оно вот здесь вот есть на этой табличке, если вы можете подойти, значит, он там очень красиво написал. Причем, значит, история была такая. Я ему звоню, говорю: Александр Андреевич, вы помните, липу в Тобольске садили? Он говорит: Аркадий, Тобольск, это где бы он меня не увидел, в том же Белгороде мы встречались, в Омске, в Москве. Он меня за руку говорит: Аркадий, это Тобольск ваш, это белое на белом. Я сначала понять ничего не мог, что за белое на белом. А потом, оказывается, он был в феврале, белая поземка снежная там, да, и белый кремль на белой поземке. Белое на белом, Аркадий, на всю жизнь. Я говорю: ну вы помните же, липу садили в моем парке? Кто, как не вы, напишите мне предисловие к этой книге, значит, вот к этому многотомному изданию. Первый том там вышел на первой странице с его предисловием. Оно вот здесь, на этой, значит, табличке. И он говорит: сейчас я это, знаешь, тебе надиктую на диктофон, а ты потом, значит, получишь, ну и там какую-то правку внесешь, даже со мной не согласовывай, слово там переставить, предложение поменять, там нет проблем. И я читаю, прослушиваю сначала талант у человека за рабочим столом, а он за 10 минут надиктовал и мне прислал. Потом, значит, моя девушка, умница, красавица, у меня помощник, Елена Владимировна, мне все напечатала с диктофона его. Я опять читаю, ни запятой, ни точки никуда не переставишь, ни слова, ни полслова. Все прям как будто он действительно отработал за столом и написал мне этот текст. Талант! Вот эти вот деревья-кустарники из ботанических коллекций разных ботанических садов. Вот, и, значит, первую композицию я решил, значит, сделать. Еще не было города Тобольска, не было его истории, но надо было рассказать партия о первых русских людях в Сибири. Кто это? Дружина Ермака, совершенно верно, мне подсказывают. Как вас девушка зовут?
Валентина.
Валентина, вам оценка 5 от меня. Вот, значит, дружина Ермака, 500 казачков пришли сюда, в Сибирь. Вот. И в результате их похода вот огромная территория до Тихого океана оказалась в руках русских людей, и российское маленькое удельное там государство, московское, стало великой империей. Да? И вот, значит, у нас дуб не растет в Тобольске, а это дубовая роща. Значит, я эти дубы взял из Новосибирского ботсада, а там жизни положили ученые, значит, выводя морозостойкие дубы. Из Новосибирска никого нет? Значит, климат в Новосибирске более жесткий даже, чем в Тобольске. И вот, значит, морозостойкие дубы, а у нас в Тюмени вот растут 250 километров, да, и у меня у друзей там есть, есть хорошие дубки такие большие. Вот. А в Тобольске вот люди садят на дачах, и там вроде и 5, и 7 лет уже, и там деревце большое подросло, бах, и не стало, да. А вот эта роща, значит, из этих вот морозостойких дубов, и когда я их садил маленькими прутиками в конце осени, а зима настала, мороз, а снега нет. И я думаю, ну все, конец моим посадкам дубов. И, значит, поехал, помню, в Салехард надо было лететь, до Тюмени еду, в час ночи отсюда выезжаю, в Рощино, в аэропорт. И все 3 часа переживаю, до Тюмени пока ехал, погибают вот мои посадки. И звоню потом уже из Рощино, когда там уже время подутреннее стало, вот, в Новосибирск, моему консультанту, он говорит: Аркадий, не переживай, все будет хорошо, вот, и они должны вырасти. Вот они выросли, огромная роща, и здесь 25 дубов. И если взять по 20 казачков на дерево, сколько будет? 500. Вот они, 500 казачков с Ермаком пришли сюда, в Сибирь. Значит, кто их, да, Сибирь, значит, кто может сказать, ну-ка, отличники. Значит, кто может являться в деревьях символом Сибири?
Кедр?
Пихта? Как вас зовут?
Владимир.
Владимир. Оценка 5. Кедр! И вот, значит, я посадил тут кедры. И, значит, тем самым начал создавать Сибирь. Ну, там добавил и березу, и боярышник, там, вот она Сибирь. И вот, значит, 500 казаков пришли в Сибирь. Кто их здесь встретил? Значит, встретило 10-тысячное войско хана Кучума. Хан Кучум сам был наполовину узбекских кровей, пришел из Бухары. Понятно, татары, хоть они тут некоторые говорят, что мы там коренные вроде как сибиряки. Нет, титульная нация они себя называют. Какое там, откуда что взялось-то? Все пришлые, и татары пришли из южных киргизских степей, как их тогда называли. И поскольку они пришлые кочевники, я вот насыпал сначала 3 холмика, у меня тут было 3 курганчика. Сначала макет свели очень красиво летом, но нельзя уголовно. уголовный кодекс теперь, да? И вся те полыни, ковыли. Сейчас я вот насыпал большой холм, потому что парк – это искусство, самое сложное из всех искусств, придуманных человечеством за всю его историю. Почему? Кто скажет? Потому что у парка есть четвертое измерение – время. Время. И когда, значит, у меня эти дубки были маленькие, и три небольших курганчика, и все корреспондировалось. А когда они вымахали, да, то теперь надо вот курган увеличивать, сейчас мы им занимаемся. Это главный дуб Ермак у меня на этом соколе, да. А здесь вот сейчас вот мыши полевки подъели у меня, значит, кустарник, полынь цитварная. Это в народной медицине выводили глисты, такое ядовитое растение. Это хан кучум. Ну, он маленький, сейчас подрастет скоро, да? А противостояние двух враждующих сторон – это барбарис тумберга. Вот он сейчас такой серенький там, да, или бордовенький. Но он сейчас, когда мы открывали там, ну, мэр Сидоров мне благодарственное письмо, что я инициатор замечательного памятника в Тобольске, значит, там очень все торжественно. Помню обед там с какими-то дичью, там газовики, они умеют это людей и гостей удивить. Вот столом своим. И, значит, Костя мне при этом говорит, Кубышкин, Аркадий Ильич, когда мы с вами там, значит, водку-то допили, значит, и сели доели, я, значит, еще время до поезда оставалось, я домой уехал, а он, значит, 12 часов ночи поезд у него на Москву. И я, говорит, думаю, вот этот Ермак, как же взяться за такую тему-то? А, Сергей Николаевич. Да. И, говорит, я время оставалось, пошел еще в сад Ермака, там, к этой стеле, и долго смотрел на ночную освещенную там подгорную часть и думал, как же взяться за Ермака, там, такую тему красивую. А когда ехал от Тобольска до Тюмени, до Москвы, значит, вот эти вот 36 часов, то мне казалось, что за окном проплывающие кроны елок, они как-то винтом закручены. И хорошо бы вот такое движение винтовое дать скульптуре. Смотрите, как он его дал. И хочется обойти скульптуру, она и сзади хороша. Нравится вам, нет? Нравится. Ну вот замечательно, да, можете и сзади посмотреть. Значит, здесь я все вам внимание обращаю на заборы. Значит, у меня много было гостей, депутаты Государственной Думы, Тюменской областной, Тобольской городской. Я всем говорю, эй, народ, вы знаете, нет, депутаты, что в царской России был такой закон, регламент, как делать заборы. Как делать заборы в царской России? Все сквозные на просвет, решетка. Потому что мы должны видеть, как там хозяин-то, хороший или плохой, как он там участочек-то свой обработал, да, и как привел его в порядок. А он гордый такой смотрит из ухоженного своего участочка, там через решетку, как все вписалось в общий ландшафт. Классно же, да? Сегодня мы живем в варварское время за железными заборами.
Духи двухметровые.
Да, и это 12 метров еще там рублевка нам подает пример. Еще и сверху колючая проволока там
с током,
да, или без тока. Вот, ну и в общем, короче, вот всем предлагал, значит, что введите закон, не надо портить город Тобольск, подгорную историческую часть вот этими глухими заборами. Но пока все, как говорится, и ныне там, да. Вот, но в парках я вам должен сказать, что у меня вот эти вот решетчатые заборы, решетка была давно уже сделана. Нельзя даже такой забор иметь. Все, значит, плоскости вертикальные должны быть какими, как естественно зелеными. И эти пихточки я посадил уже лет 20 тому назад на расстоянии 25-30 сантиметров. Сейчас они вот пихты и елочки, там еще немножко елочек у меня есть. Вот видите, они победе выбрасывают вверх. И на 70 сантиметров, и на 80. И вот у меня уже там забор закрылся. Но здесь ива белая, она такая, значит, дает тень, плакучая ива белая. Она вот, и поэтому забор здесь у меня провалился. Но дальше девичий виноград. Если кто в Сибири даже живет, дачные участки имеет, всем советую. Сейчас он зеленый такой, видите, нет забора, все зеленая масса такая, вертикальная красивая стена. А потом по осени он уйдет в красивый, ярчайший пурпурный цвет. Значит, вот старые деревья, Петр наш первый государь очень любил старые деревья, и он, значит, жестоко по-петровски наказывал тех, кто не берег старые деревья. А кто сохранял, тех поощрял. Я думаю, вот государь бы нам меня поощрил, да, вот два красавца дерева я тут, значит, сохранил и спас. По-первости, начав заниматься парком, я понял, что в дворянских усадьбах, в парках дворянских усадеб всегда был насыпной холм, на котором садилось крупное дерево, и это называлось в парке солитер. Значит, вот если вы поедете в Пушкино-Горе, значит, вот я уже второй год подряд езжу туда в апреле, в этом году тоже был, и там в Тригорском есть уединенный дуб, ему что-то лет 300, и он на небольшом холме искусственно насыпанном. И я стал насыпать этот холм, 1500 кубов возил с разных строек из города.
и несколько лет его сыпал.
Потом понял, что крупное дерево здесь садить в наших условиях сибирских, это бесполезное дело. И я решил поставить часовню, потому что наш Семен Ильянович Ремезов, вы будете в Кремле, он гениально, значит, соединил два холма. Рентерей, рента — это налог, сбор пушнины был со всей. И Ремезов гениально соединил два холма естественных рентерей, а сверху хотел поставить надвратную церковь в честь Дмитрия Солунского, потому что Ермак взял Сибирь в день Дмитрия Солунского. Это битва у Чуварского мыса, потом на Струге и вверх по Иртышу, и заняли Истер, древнюю столицу Сибирского ханства, в день Дмитрия Солунского. И наш Ремезов понимал, что, значит, это не просто случайность. Пушкин писал, наш, который, как известно, наше все, случай — это мгновенное и мощное орудие провидения Господня. Господь провидел и сказал: вот русские люди, вы недаром пришли в Сибирь, потому что взяли Сибирь в день Дмитрия Солунского. И я решил поставить на этом искусственном холме, который я отсыпал, вот эту часовню в честь Дмитрия Солунского. Как бы она православная часовня, а с другой стороны, это символ величайшей русской государственности. Мало кто знает, я вот недавно выступал тут в областной думе, говорил, что 30 лет волны русофобии, одна страшнее другой, 9-й вал русофобии, мы жили в это время, а сейчас немножко пошло послабление. И вот, значит, надо пора говорить о том, что русские мыслители писали, что в истории человеческой цивилизации нет более великой государственности, чем русской на протяжении 1158 лет, 9 уже сегодня лет. И там Иван Солоневич очень красиво аргументировал это, почему там, да? И поэтому наша великая российская государственность, кстати, становой хребет ее крестьянство, да, значит, вот эти все истребительные войны, все это русская великая дворянская литература, это все из корней народных, из крестьянства. И вот, значит, часовня эта как символ еще великой российской государственности, которая мощно укрепилась и пошла вверх, как космический корабль на старте, видите, с присоединением Сибири. И российская, я вам уже говорил, Россия стала Российской империей. Ну, в общем, вот кто вот уже сегодня мне говорит, то, что древний стиль, да, монгольский стиль. Это вот наш великий композитор Георгий Васильевич Свиридов. Всем советую читать Георгия Васильевича Свиридова. Значит, музыка как судьба, его дневники. Я вот выписал где-то сначала 30 книжек, потом еще 20. Раздарил своим друзьям, товарищам, многие мне пишут: Аркадий, настольная книга. Во второй вы уже в третий раз перечитывали. И вот великий русский патриот и величайший русский композитор Георгий Васильевич Свиридов писал, что лучшие силы русской души были отданы этому храмовому православному строительству. И рядом в мире что? Никто не стоит, конечно. Никто рядом-то не стоит, ребята милые, дорогие. Вот, рядом никто не стоит. Вот она наша, значит, красота. И как вписано все. И эта стилистика похожа на храм Покрова на Нерли. Знаете, да, такой, да? Да. И вот, значит, Владимира Суздальский стиль. Или, значит, новгородская, самое еще, псковско-новгородский. Вот. И эта часовня, как вот она на старте, на взлете. У меня замечательные ребята каменщики вложили кладку, и все вручную. И леса, и лебедки, и на пупе, и раствор, и кирпич туда наверх. И они построили уже не первый храм, и не первую часовню. И я сам строитель, да, я вам говорил. И они молодцы, значит, по нормам, все как положено, под окнами выпустили, вы видите, эти карнизы, справа и слева по четвертинке кирпича. Ну, так положено, чтобы вода со стекла не затекала на фасад, надо вот ее отбить вот этими четвертинками, справа и слева от каждого окошка. Но если бы они оставили, я заставил их срезать. Почему? Потому что, когда эти четвертинки появились, 6. 3 окна, 6 четвертинок, да, появилась под окнами горизонталь. И она мешает вот этому вот ощущению взлета этой часовни туда, в небо, в космос. Как вы думаете? Согласен? Согласен? Ну ладно, и вот, значит, я уже 10 или больше лет тому назад задумал поставить этот поклонный крест в тандеме с этой самой моей часовней, которая очень эффектна. Вы посмотрите, обойдет ее с той стороны, на холме, как она классно стоит. Значит, это финский гранит, глыба 3 тонны, была привезена в Тюмень из Финляндии. Потому что именно финский гранит дает вот такую вот структуру зернистую, на которой вот этот скульптор, художник, все вручную эти барельефы высек. Вот, и это барельефы, в принципе, канонический православный крест. Вот и есть в Великом Новгороде, там тоже у них София, Кремль, и там есть крест, но он где-то метра величины, 12 века. И там тоже в центре Спас Нерукотворный, справа Иоанн Креститель, слева Богородица, сверху Троица, здесь Архангел Михаил, но здесь уже, конечно, придумано скульптором Сергеем Мильченко. Ангел, как некое божественное провидение, за руку, да еще и за ногу ведет Ермака сюда в Сибирь. Русский человек, а ну-ка, ускорь шаг-то, давай в Сибирь, да? Вот, ну и вот этот самый камень красный, значит, это уже уральский гранит, и он, видите, так вот специально обработан, грубо. Значит, это как символ этого кровавого, трудного пути казачков дружины Ермака сюда в Сибирь. Ну, как известно, они камень в уральские горы перевалили казакам дружины Ермака от благодарной России. А на обороте этого креста там, значит, четыре символа евангелистов. Ну, Марка, лев там, вы знаете. Дальше, значит, голубь, символ креста, значит, и на ноге креста, значит, из, опять же, русских летописей, высказывание, которое мне очень нравится давным-давно. Я участвую, знаете, там, где-нибудь какие-нибудь, значит, эти застолья. Очень хорошо то сказать, вот, и процитировать, значит, из древних рукописей, значит, сказание о Ермаке. Ермак, великий князь сибирский, от Бога пришел, Богом был ведом, и Бога после себя оставил в сердце русского народа, открыв нам силу веры, духа.
Напомню, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала экскурсия по ландшафтному парку Тобольска-Ермаково поле. Экскурсию провел председатель общественного фонда возрождения Тобольска Аркадий Елфимов. Основатель парка вырастил за неполные 30 лет более 8 тысяч деревьев, кустарников и других растений. Часть была посажена в Тобольске впервые. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.